Я считаю, что в современном мире и в современной России очень остро стоит вопрос о взаимоотношениях между христианством и исламом. Причем в России, где достаточно долгое время и христианство, и ислам в значительной степени были ограничены в своих ресурсах благодаря действиям властей, вопрос этот стоит наиболее, я бы сказал, остро, потому что и христианство, и ислам, в общем, действительно, некоторым образом утратили традицию, не знают, что делать друг с другом. В современной России существует два мнения относительно взаимоотношений христианства и ислама. Ну, я думаю, что не буду я говорить о том, что Россия – это страна многонациональная, что здесь проживают у нас и христиане, и мусульмане, и, к сожалению, большинство – это или атеисты, или верующие в движение планет по горизонту, или там еще во что-нибудь. К сожалению, христиане и мусульмане, наверное, я бы сказал, что у нас в России – в меньшинстве, вот, но проживают и мусульмане, и христиане, и существует среди христианской общественности современной в России два мнения. Одно мнение, очень глубоко укорененное в российскую христианскую общественность, доходящее до иерархов церкви, говорит о том, что ислам является главным противником христианства в России. Причем главным противником христианства он был всегда, начиная с 7 века, с момента своего образования. Мусульмане всегда вели антихристианскую политику, и сейчас они остаются, соответственно, главными противниками и русского народа, и христиан. В качестве примера они приводят операцию в Чечне, что там, прикрываясь именем Бога, мусульмане убивали христиан и русских за то, что они христиане, за то, что они русские. Активно обращали внимание на так называемый исламский терроризм, то есть на те процессы, которые сейчас идут в мире, вот, что, опять же, прикрываясь именем Бога, мусульмане, члены мусульманских организаций взрывают дома, там самолеты, там сами взрываются в средствах, в общественном транспорте. И такая точка зрения, она действительно очень глубоко укоренена сейчас в современное общество. Эти люди считают, что роль ислама в России должна быть крайне ограничена, что Россия должна политически сотрудничать с другими антиисламскими силами, такими как Соединенные Штаты Америки, там, Европа и так далее. Соответственно, активнее бороться с экстремистскими мусульманскими направлениями. Ну и на Ближнем Востоке у России должен быть главный союзник, главный борец с исламом, это Израиль государство. Ну и есть другая точка зрения, которая тоже, в общем-то, до иерархов православной церкви есть, которые ее поддерживают, которые говорят о том, что главным врагом христианства, как и любых других традиционных религии на территории России, является, в общем-то, либерализм. То есть, та идеология, которая идет с Запада, которая говорит, которая, в общем-то, на религию вообще наплевать. Которая говорит о том, что главное – это экономическое развитие, причем не национальное, а, в общем-то, глобальное. И в жертву этой самой глобальной экономики должны приноситься все, включая личные отношения между людьми, религиями и так далее. То есть, в принципе, либерализм, он не против религии. Но он говорит о том, что религия должна быть вытеснена в сферу личную. И они считают, что и ислам, и христианство очень страдают от наступления либерализма и должны каким-то образом помогать друг другу, координировать свои усилия и координировать свои усилия и, в общем-то, являются союзниками скорее, чем противниками. Диалог между этими двумя направлениями в России, он достаточно горячим стал в последнее время. И на страницах интернет-форумов различных, и на конференциях, вот, ну, доходит вплоть до драки. Особенно, это, что касается в Москве. То есть, ну, в Москве очень много всевозможных консервативных совещаний там, и так далее. Ну, вплоть до, действительно, драки доходит вот, по этим вопросам дискуссия. Я скорее принадлежу к второй категории. То есть я считаю, что христианство и ислам, они не только могут что доказывает многосотлетняя традиция, но и должны жить в мире. И действительно, та опасность, которую несет России и, в общем-то, Ближнему Востоку с Запада, то есть либерализм, отказ от традиционных ценностей, эта опасность гораздо более серьезна, гораздо более значима, чем какие-то вот трения между различными религиями, между исламом и христианством, например. Ну и наше путешествие на Ближний Восток во многом должно было помочь нам и фото, и видеоматериалами, общением с различными людьми, каким-то образом эту точку зрения оправдать. Вот чем мы, в общем-то, сейчас займемся. Значит, во-первых, пару слов я могу сказать относительно отношений, взаимоотношений между мусульманами и христианами на Ближнем Востоке. Известно, что ислам очень четко делит немусульман на две категории, то есть на язычников, которые, в общем-то, людьми очень хорошими с точки зрения мусульман не являются, поскольку они совершают самый главный грех, то есть ширк, предание Богу сотоварищей, то есть поклонение не Творцу, а творению. И с ними, конечно, отношения должны быть достаточно строгими. То есть, в частности, там считается уместным и насильственное обращение в ислам, и обращение в рабство, и так далее. Чего нельзя сказать о христианах, иудеях, то есть людях, которые поклоняются тому же Богу, что и мусульмане. Они имеют право жить в мусульманском государстве, сохранять свою традицию и... там, разумеется, на них накладываются определенные ограничения, но, в принципе, взаимоотношения между христианами и мусульманами в традиционном мусульманском государстве приблизительно такое же, как были отношения между христианами и мусульманами на территории Российской империи, вот начиная с того времени, когда в Российской империи стали жить и мусульмане, и христиане. Значит, в качестве одного из... опять же, я ориентируюсь на тех людей, с которыми приходится спорить в интернет-форумах и так далее. В качестве одного из серьезных аргументов в спорах мне говорят о том, что из Турции были выселены мусульманами, убиты, выселены несколько миллионов греков. Известная очень проблема. Действительно, что вот современное государство Турция и ее предшественник Османская империя находятся на землях, которые они завоевали у Византийской империи. То есть Византийская империя, известно, что является своего рода матерью Руси. И, конечно, на Руси к Византии всегда отношение было особым, и к туркам, соответственно, тоже относились, то, что они завоевали земли наших предшественников, обратили греков в ислам многих, и судьба греков, которые там проживали, в общем, была достаточно печальна. Ну и в конце концов, все греки практически были оттуда выселены. Когда во время нашей поездки мы встречались с представителями Константинопольского патриархата, в частности, с епископом Досифеем Анагностопулосом. Этот человек возглавляет отдел, как наш митрополит Кирилл, то есть он по внешним связям и по работе с общественностью и прессой. И, конечно, мы задали ему этот вопрос, то есть буквально я могу цитировать интервью, которое опубликовано и на сайте «Русской линии», и у нас на сайте Санкт-Петербургского центра по изучению Ближнего Востока. Собственно, сейчас греков в Турции проживает очень немного, и, честно говоря, даже гораздо меньше, чем я думал. Но вот отец Досифей говорит о том, что сейчас около 15 тысяч греков всего проживает на территории Турции. Я, конечно, спросил, что почему же так мало, но тут... Я, честно говоря, думал, что все-таки 1050, но он говорит о том, что до сих пор продолжается миграция, и все больше и больше греков уезжает. Причем около 40% этих греков, они являются активными православными, то есть регулярно ходят в церковь, соблюдают обряды и так далее. Живут они только в Стамбуле, и еще несколько десятков человек живут на двух островах, Имрос и Тенедос, на входе в пролив Дарданеллы. Еще в 60-е годы он говорит, что в Стамбуле проживали около 120 тысяч греков. Дело в том, что по договору между Турцией и Грецией 1924 года произведен был обмен населением между Грецией и Турцией, и более 3 миллионов греков были выселены с территории современной Турции в Грецию, а из Греции были выселены чуть больше миллиона турок, которые там проживали. И таким образом как считалось тогда, была решена проблема взаимоотношений между этими странами. Соответственно, вот отец Деспей говорит, что еще в 60-е годы проживали 120 тысяч греков, а в Антиохии еще 80 тысяч православных. Однако потом все уехали. И я ему говорю, что, собственно, за этим процессом внимательно следят из России, и совершенно четко делается вывод, что мусульмане турецкие, значит, мусульманские фанатики изгнали сначала 3 миллиона греков с территории Турции, ну, а потом также православных арабов с юга Анатолии. И, соответственно, этот процесс продолжается. На что отец Досифей говорит, что проблема, в общем, такая совершенно не в исламе, что главная проблема – это национализм. Когда действительно существовало исламское государство, Османская империя, то там греки проживали совершенно спокойно. У них были определенные права, определенные обязанности, они занимали целые отрасли в промышленности, в торговле, занимали в том числе и государственные должности, ну там опять же это особый вопрос. Однако с приходом национализма, то есть европейского либерального течения в конце 19 века в Турции, начинаются уже именно не межрелигиозные, а межнациональные проблемы взаимоотношений между турками и греками, не между мусульманами и христианами, а именно между турками и греками, которые выливаются в ряд серьезных кровавых столкновений, в так называемую турецко-греческую войну 21-23 годов, которая, кстати, была инспирирована англичанами, которые тогда, как победители во время Первой мировой войны, имели определенные права на территории Османской империи. Вот. И сейчас, как он говорит, что вот национализм продолжается, и националистические турецкие группировки, они продолжают выживать греков и даже из Стамбула, где, в общем-то, они проживали всегда, проживали на протяжении уже нескольких тысяч лет. Кроме встречи с представителями Константинопольского патриарха, в Турции мне удалось побывать вот на такой территории, про которую сейчас как раз очень активно говорят средства массовой информации. Мне удалось побывать в юго-восточной Анатолии, вот именно в провинции Шернак и Хаккари, там, где сейчас готовится военная операция турок против Северного Ирака. И я так где-то читал, что там есть христиане. Но никогда не думал, что мне удастся с ними встретиться и что это будет настолько заметно. Собственно, юго-восточная Анатолия в Турции – это самый отсталый, самый неразвитый регион. Там проживают преимущественно курды, до 70% населения, а может быть и больше кое-где. Турок там достаточно мало. И курды, в общем, народ достаточно... я бы сказал, достаточно дикий. Ислам они приняли сравнительно недавно, у них очень много доисламских пережитков осталось. И у турков с ними, конечно, всегда были определенные проблемы, но скорее это были, опять же, не межнациональные проблемы, вот особенно в 18-19 веке, а скорее сначала это были проблемы, как изжить языческие пережитки у курдов, а потом, соответственно, как привести их в порядку, что нужно жить в империи, нужно следовать определенным законам и так далее. Собственно, когда мне пришлось путешествовать по провинции Шернак, мне удалось сначала по Шернаку, потом по Мардину. Я был в нескольких городах, где, ну вот когда подъезжаешь к городу, как правило, значит, первое, что видишь, когда подъезжаешь к восточному городу, это минареты мечетей, которые вот так вот впиваются в небо. Там половина минаретов, это, как сначала я думал, что это минареты, подъезжаешь поближе, это высоченные колокольни христианских церквей. Это в основном не православные христиане, это яковиты, то есть это монофизиты, которые были отвергнуты по Халкедонскому собору. То есть они, в принципе, придерживаются православной традиции, более или менее, за исключением определенных мелочей, то есть они не как протестанты. Некоторые из яковитов уже воссоединились к католической церкви, но это, правда, касается в основном яковитов Ближнего Востока, туда, южнее Ливана и Сирии. Вот в Ливане их называют маронитами очень многие. В Турции в основном они придерживаются своих традиций. Вот что удивительно, они полностью сохранили службу на арамейском языке, то есть на языке, на котором говорил Христос. И у них даже разговорный язык. Я читал, что только служба. Я слышал, они даже разговаривают друг с другом тоже на арамейском языке. То есть вот на языке, которому 2000 лет. Проживает их там достаточно много. Их называют в Турции сурьяне, то есть как бы сирийцы. На самом деле вот современные ученые считают, что это действительно арабизированные ассирийцы, у которых сформировалась своя такая вот особая традиция. И судя по тому, что вот можно видеть в каждом из таких вот городов, где и мечети, и вот эти вот колокольни монастырей сирийских стоят, там даже не выполняются вот такие ограничения на высоту церквей, которые были приняты в исламе еще халифом Омаром. То есть халиф Омар, когда завоевал Иерусалим, там были на христиан очень четкие ограничения наложены, что мы, христиане, должны платить определенный налог, джизье. Значит, христиане, вот в частности, не должны были строить церкви выше мечетей. Поэтому, когда, например, в Стамбуле же очень много греческих, армянских церквей, но их почти не видно, потому что они все очень маленькие. Или почему главные церкви Константинополя были преобразованы в мечети, они были слишком большие. А вот в Сирии, например, и в Курдистане, там высоченные колокольни, которые прямо наравне с минаретами, очень высокие, причем и колокола тоже используются. Опять же, колокола по вот требованиям халифа Омара тоже были запрещены для христиан. Я встречался с монахами вот этих яковитских монастырей. У них достаточно много молодежи, но они говорили, что в принципе ассирийцев, которые твердо придерживаются традиций, в Турции сейчас проживает около 100 тысяч человек, может быть больше. Честно говоря, я такого числа, конечно, не ожидал. Я как раз думал, что их гораздо меньше. Вот. Что еще можно сказать по поводу христианства в Сирии и Ливане? В Сирии мы встречались с представителем антиохийского патриарха. Значит, там такая ситуация. Город Антиохия, собственно, это вот, древняя христианская столица, она сейчас находится на территории Турции. И до 1938 года она принадлежала Сирии. А Сирия тогда была под мандатной территорией Франции, в общем-то, колонией Франции. И если посмотреть на карту, то действительно это такой вот кусочек именно арабской территории, который выдается из Турции. Своеобразный такой мостик между арабским и тюркским миром. И раньше это была резиденция патриарха антиохийского, вот одного из восточных патриархов православных. Однако, благодаря националистическим властям турецким, христиане во многом были оттуда высланы, опять же, не как христиане, а как арабы, которые демонстративно показывали свою, так сказать, приверженность именно арабской традиции, арабской христианской традиции, и поэтому патриарх переехал на жительство в Дамаск. Сирия это, в общем-то, тоже мусульманское государство, но там проживает 15% христиан, и очень интересно, как вот мне рассказал представитель уже патриархата антиохийского, проходит регулирование отношений между христианами и мусульманами. Значит, и христиане, и мусульмане в Сирии не платят, я имею в виду, и христианские церкви Сирии, и ислам, мусульманские организации, они не платят налогов. То есть, кстати говоря, вот в России, насколько я знаю, и те, и другие налоги платят. То есть вообще все священство от налогов как таковое освобождено. Тут так же, как и церкви, культовые сооружения и так далее. Тоже можно сказать и о школах. Вот очень интересно построен там вопрос школьного образования. Я спрашиваю, хорошо, вот есть школы, наверное, у вас христианские, есть мусульманские? Они говорят, нет, у нас правительство это запретило. Есть общие школы, куда ходят и мусульмане, и христиане, но, разумеется, в христианских районах больше будет христианских детей, в мусульманских больше мусульманских, больше мусульман, но при этом есть отдельные занятия, обязательные по религии. Как сейчас у нас очень часто говорят по вопросам основ православной культуры и так далее, вводить, не вводить. Значит, там это обязательное занятие. Для мусульмане ходят в класс, где им ведет мулла, христиане идут в класс, где ведет православный священник. То есть это совершенно четко идет сотрудничество с церковью. Учебники, как правило, по этим курсам тоже пишутся, не государственными служащими, то есть не сотрудниками министерства, а именно выпускает церковь, а министерство их уже одобряет с точки зрения, чтобы там не было, например, каких-нибудь антигосударственных высказываний или еще чего-нибудь подобного. Собственно, если христианам нужно построить церковь где-нибудь в каком-нибудь городе сирийском, то они имеют те же самые права, что и мусульмане. То есть, как правило, это происходит следующим процедурам. Они идут, то есть община собирается, если количество активных, вот если количество христиан достигает определенной какой-то численности, и мусульман, соответственно, то мэрия выдает земельный участок для строительства церкви или мечети, то есть то, что они хотят построить. Ну и поэтому действительно в Сирии вот такая ситуация, которая, в общем-то, тоже является некоторым отступлением от вот тех законов, на которые обычно ориентируются мусульмане. Мусульмане при взаимоотношениях с иноверцами, то есть законы халифа Омара, они были, в общем, немного изменены в сторону терпимости. Но, с другой стороны, действительно, я спрашивал вот у владыки, как он, когда, есть ли столкновения какие-то между христианами и мусульманами. Он долго думал, вспомнил, да, действительно, были столкновения, последнее столкновение между христианами и мусульманами, это была середина 19 века, но вот я больше по Турции специалист, вот Гумер Галиевич больше по как раз арабским странам, это вот, по-моему, связано было то, что с этим самым...
Аль-Кадр, когда...
Да, когда, расскажи пару слов, что там было, там же...
Ну, там были проблемы, на самом деле, даже не между там суннитами и христианами, а в большей степени между друзами, uh-huh. вот, и христианами. Вот. И в данном случае даже самый знаменитый Абдулькадр, алжирский, в общем-то, герой алжирского сопротивления, французской оккупации, он был там, находился там некоторое время по дороге в Хадж, если я не ошибаюсь, как раз-таки вот вопрос улаживал. Так что, в принципе, действительно, в Сирии последний раз подобные столкновения были очень давно.
Угу. Ну, при том, что друзы, в общем-то, это их полноценными мусульманами тоже нельзя назвать. Это такая, в общем-то, секта.
Нет, ну, друзы, да, вот скажем, друзы в Сирии себя мусульманами считают. Ну... Вот, а в Израиле нет.
Понятно. Ну, в общем, это такие, я бы сказал, что не совсем традиционная секта. Вот. Так что, в общем-то, ну, единственное, что даже общаясь с антиохийскими, спросите, с дамасскими христианами, ну, тоже, конечно, в Дамаске это тоже высоченные церкви, огромные кресты на церквях, то есть это не как в Стамбуле, например, опять же, демонстрация креста, такая вот, она, как правило, в мусульманских странах запрещена, то есть крестик должен быть маленький, практически незаметный и так далее. Там огромнейшие соборы с громадными крестами, очень такой характерной формы, вот, например, если вот у нас крест, он только в одной проекции. То есть, если с боков смотреть, то, может быть, будет просто как полоска. А, соответственно, в Сирии и Ливане, я обратил внимание, там такие четырехсторонние кресты, что откуда бы ни посмотрел, всегда будет видно крест. Вот. Ну и пару слов относительно Ливана. Значит, в Ливане тоже мне удалось встретиться с настоятелем монастыря святого Ильи в Горном Ливане и с настоятелем католического монастыря. Ну, известно, что в Ливане проживает очень много представителей различных конфессий, религий, и каким-то образом, ну, иногда у них получается более или менее мирное существование, иногда происходят гражданские войны, как это было недавно в Ливане. Ну, вот мы пытаемся каким-то образом своими силами разобраться в этих моментах. Значит, что, собственно, мне сказал при встрече настоятель православного монастыря. Я ему задал несколько вопросов об отношениях между христианами и мусульманами, в частности, об отношениях между христианами и движением Хизбалла. Движение Хизбалла в прошлом году вело войну против Израиля. Он сказал, что проблем никаких нет, что Ливан настолько четко поделен на зоны влияния, как бы, что вот есть шиитская зона, есть христианская. Вот мы, говорит, православные, живем здесь, в Горном Ливане, здесь мусульман практически нет. У нас с ними отношения хорошие, то есть они... нас не обращают в свою веру, мы их, в общем-то, тоже. Но это тоже один из таких вот моментов, как правило, в многонациональных государствах, но не принято обращать друг друга в свою веру. То есть, несмотря на то, что и христианство, и ислам являются прозелитическими религиями, но, в общем, такие негласные соглашения создаются. Вот в Ливане, в общем-то, они тоже есть. То есть, одно дело, если там добровольно как-то это происходит, но таких... действительно, фактов обращения насильственного, я уже не говорю о том, чтобы, или там проведение каких-то прозелитических акций, чтобы, например, мусульмане приезжали в христианские районы для распространения христианства, или мусульмане, чтобы приезжали там в христианские районы, такого, ну, в принципе, не происходит ни в Сирии, ни в Ливане, ни, в общем-то, в Турции. Так вот, собственно говоря, он говорит, что и с Хизбаллой у нас отношения тоже, в принципе, хорошие, что во время агрессии Израиля на Ливан только Хизбалла, а не ливанская армия, смогла дать отпор агрессорам. И митрополит Южного Ливана, вот у нас тоже у нас на сайте было опубликовано в прошлом году интервью с ним, он напрямую поддержал Хизбаллу. Он говорит, что мы живем бок о бок с этими людьми, с шиитами, что Хизбалла является не только не только организацией военной и политической, она является также социальной организацией, строит школы, больницы. И наши дети, христианские дети, мы отправляем их тоже в эти школы, наши старики лечатся в этих больницах, и эти больницы бесплатные, у нас отношения совершенно нормальные. Никто там насильственно никого в ислам не обращает, и наши традиции, в общем-то, тоже берегут. Очень интересным был мой диалог с настоятелем католического монастыря в Ливане. Но сам настоятель по себе... Человек очень пожилой, поэтому можно простить очень многие высказывания забавные, наверное. Но вообще, откуда взялись католики в Ливане? Собственно, они там взялись только после крестовых походов, когда часть населения была насильственно обращена в католическую веру. Сейчас, можно сказать, ну, начиная с 19 века, разумеется, у католиков появляется множество привилегий, хотя бы потому, что в 19 веке происходит очень большое проникновение европейской культуры и европейского бизнеса на восток, и, разумеется...
Колонизация.
Ну, происходит, да, собственно, колонизация, и, разумеется, католики местные, они начинают просто становиться посредниками между приезжими, между французами, англичанами и местным населением, то есть занимают очень такую неплохую нишу, на которой им удается очень хорошо заработать. Но, с другой стороны, когда началось... уже освободительное движение на странах Ближнего Востока, то на них очень многие попытались отыграться из-за того, что они, в общем-то, сотрудничали с оккупантами. Но сейчас католические монастыри и в Ливане, и в Палестине, насколько я знаю, очень серьезно финансируются в основном французами, в частности, вот этот вот монастырь в долине Бека, где мы были, он финансируется именно французами, это женский монастырь, там порядка сотни послушниц, работает так вот серьезно, там служба постоянно происходит, но... Если честно, конечно, если бы каждый из нас зашел бы в этот монастырь, мы бы сразу сказали, что католичеством там, в общем, почти не пахнет. Там православные иконы, там греческий и арабский язык используются. То есть, собственно, даже через 1000 лет после обращения вот православная традиция там очень серьезно укоренена. Причем вот эта настоятельница, как мне вот мы спрашивают, это вот там тетка, которая всем распоряжается, она сама перешла в католичество из православия. Так что вот еще неизвестно, кто кого во что обращает. Значит, что можно сказать по поводу того, вот мы беседовали с этим настоятелем, я, честно говоря, когда задавал ему вопросы, я тоже ожидал ответа, ну, что типа у нас никаких проблем с мусульманами нет, но так же, как, собственно, мне отвечали все христианские, все православные и вот яковицкие священники, с которыми я общался. Вот. Он же говорит, нет, мусульмане наши злейшие враги, они всех нас вот спят и видят, как обратить нас в ислам. Они там жадно смотрят на земли нашего монастыря, что только заступничество Франции не дает нам, значит, дает нам вот, собственно, деньги эти земли поддерживать как-то в порядке, что движение Хизбалла является страшным террористическим движением, которое там думает, как бы обратить всех в свою варварскую шиитскую секту и так далее, и так далее. Я спросил, хорошо, а что же вы можете сказать по поводу государства Израиль и его политики, которую оно проводит на Ближнем Востоке? Ну, тоже вот батюшка сказал относительно того, что какая-то еврейская земля, она по праву принадлежит евреям, и государство Израиль является наследником того древнего Израиля, который, собственно говоря, существовал там раньше. Но я еще больше, в общем-то, удивился, хотя вот тут он дальше произнес фразу, над которой мы смеемся до сих пор. Он говорит, правда... Не, я ему говорю, ну как же, собственно, а ведь вы знаете, что в государстве Израиль очень христианство, ну, к христианству не очень хорошо относятся, что, например, русскоязычным гражданам, которые приезжают, эмигрируют в Израиль, им на них проводится давление, чтобы они не принимали христианство и так далее, что для христиане там подвергаются определенной дискриминации. Он говорит, ну да, вообще, конечно, есть случаи. Мне вот тоже рассказывали, у меня же есть, говорит, друзья священники и в Испании, и во Франции, и в Сирии. И они рассказывали, что раньше, в 19 веке, иудеи пили кровь христианских младенцев. Но ведь сейчас-то они делают это гораздо реже.
Отношения нормальные.
Да, так что, конечно. Вот, но сейчас-то они делают это гораздо реже, и поэтому, значит.
Ну, пожилой человек.
Нет, ну просто он действительно очень пожилой человек, но просто интересно. То есть он всю жизнь прожил в этом районе, и он, ну, в общем-то, насколько я понял, еще с 30-х годов, ему уже так глубоко за 80, он с 30-х годов приехал из Франции и посвятил свою жизнь этому району, но вот через него, через католические организации проводится вот эта вот определенная совершенно четкая линия, что мусульмане это главные враги христиан, что четко проводится параллель между, с одной стороны, западным христианским миром и с другой стороны, не западным антихристианским восточным мусульманским миром, а то, что, в общем-то, тысячи, действительно, ну, собственно, тысяча с лишним лет мусульмане и христиане на Ближнем Востоке жили в мире и жили в одном и том же государстве, и жили мирно, и на это, в общем-то, внимание особенно почему-то не обращается. Но, кроме того, собственно, у нас было еще несколько интересных встреч. В частности, мы встретились с муфтием, то есть, ну, муфтий и глава Министерства вакфов. То есть, это, ну, как бы он одновременно и глава мусульман всех Сирии, и министр всей религиозной собственности, да, правильно я говорю? Вот. Но вот про это, я думаю, Гумер Галиевич расскажет. И также мы встретились еще с Халидом Машалем, главой политического офиса движения «Хамас». Пожалуйста, Гумер Галиевич.
Спасибо.